Здравствуйте, друзья! Давно не встречались в эфире любимого радио. Но вот продолжаем, к счастью, и традицию наших архивных радиовстреч, и познание чего-то нового, интересного, необычного. И это касается, поверьте, не только тех, кто на кухне сейчас какую-то информацию мимоходом воспринимает из радиоприемника. Попутно замечаю, ну надо же, сроду не слыхал. Это касается и меня. Порой такое прочтешь в архивных документах, такое обнаружишь в старинных книгах-фолиантах, что впору воскликнуть вслед за чеховским героем. «Уж не сплю ли я?» – подумал дядя Вася. Сегодня мы поговорим о разном, не будем сосредотачиваться на одной конкретной теме. Это будет, пожалуй, калейдоскоп событий и фактов, которые, правда, так или иначе связаны с датой основания Саратова. Из-за карантина, из-за тревожной ситуации с коронавирусом, даже я, такой принц датский, то есть хорошо помнящий даты прошедших событий, рождения, перемещения, сооружений, исчезновений, даже я немного призабыла. А Саратову-то в этом году 430 лет. Да, областной центр, который теперь имеет статус «Город трудовой доблести», совершенно справедливо, по осени будет справлять очередной круглый юбилей. Не знаю, какие торжества по этому поводу будут запланированы и будут ли вообще они в привычном режиме, а не в интернет-формате. Это покажет ближайшее будущее. Будем, стало быть, живы-здоровы, увидим и это. А вот то, что не каждый может услышать или прочесть, все же архивные документы пока можно увидеть только в оцифрованном варианте. Читальные залы ведь саратовских архивов по-прежнему закрыты. Вот о некоторых совершенно удивительных историях я и расскажу вам сегодня. И буду опираться, конечно, на альбом с вырезками из газет всего лишь навсего 30-летней давности. Он сохранился, этот альбом, в научной библиотеке Государственного архива Саратовской области. Все эти статьи готовили мои предшественники. Слава Богу, с некоторыми из них можно и сегодня пообщаться и выразить им свою признательность. К 400-летию Саратова архивисты стали готовиться загодя. За несколько лет до 1990 года было принято решение публиковать в местных газетах хронику исторических событий, например, «Саратов 100 лет назад», или раскрывать архивные тайны, связанные с именами земляков. А как помнят старшие поколения, перестройка принесла с собой очень многое, в частности, реабилитацию имен проклятых и убитых. И поначалу даже не священников, не рядовых крестьян и представителей интеллигенции, нет, руководителей государства, выдающихся деятелей его строительства, укрепления, кто боролся на баррикадах, кто шел в штыковые атаки за советскую власть в годы Гражданской войны, кто верил, что до коммунизма рукой подать. Вот вехи судеб этих удивительных людей, из которых бы делать гвозди, они сгинули в годы репрессий, в 30-е годы и позже. И эти люди вдруг появляются на страницах саратовских газет в 1990 году и даже чуть ранее. А сколько же было тогда газет? Действительно, раз-два и обчелся. Мои коллеги-архивисты Зоя Емельяновна Гусакова, Галина Анатольевна Дзикович имели возможность публиковать свои заметки и статьи в газетах «Коммунист», «Заря молодежи» и «Орбита». Был такой еженедельник саратовского телевидения, саратовского радио. Ну, также вспомним еще журнальчик «Политическая агитация». Он выпускался отделом пропаганды и агитации саратовского обкома КПСС. Пролистаем уже этот исторический альбом с вырезками 30-32-летней давности и снова скажем вслед за опытными, бывалыми, битыми. Да, муза истории Клио все мудро расставляет по своим местам. причем всегда. Среди россыпи потрясающих свидетельств времени, каким был Саратов в дальние, забытые уже времена, я нахожу вот какую информацию. События эти, а им всего-то 30 лет, тоже уже унесены временем, но отголосок их остался на страницах местных газет. Читаю в газете «Коммунист» за 2 февраля 1990 года. Почему бастовали архивисты? Забастовка прошла 25 января в ГАСО. Архивное дело в запущенном состоянии, говорят сотрудники. Денег нет. Работники архива находятся в стесненных условиях. Первую двухчасовую забастовку, вот что интересно, провели в стране тульские архивисты. И лишь потом их поддержали москвичи, а потом и саратовцы. Требуем коренной реформы архивного дела в стране, защиты наших прав, улучшения социальной обстановки и уважения к профессиональным обязанностям. Вот такие требования выдвигались тогда среди архивистов. Да, тогда бастовали все, от шахтеров до архивистов. 9 января 1990 года облгосархив тоже забастовал. И на входе здания, улица Кутякова, 15, появился плакат извещения. Архив закрыт. Тогдашний директор архива Анна Ивановна Иванова пояснила, необходимо привести в соответствие зарплату сотрудников областного архива с зарплатой работников архивных отделов облисполкомов и районных городских архивов. В 1989 году им повысили зарплату на 100%. А вот про служащих областного архива совсем забыли. Называется цифра. Средняя зарплата сотрудника облгосархива тогда в 90-м году 107 рублей. Наши слушатели старшего возраста могут припомнить, сколько получали они тогда, 30 лет назад. Вот эта заметка и удивила меня. Я не жила тогда в Саратове, и показалась весьма актуальной. Сравнительно недавно, 16 июля, к нам в архив пришли депутаты областного парламента. На базе нашего архива, ГАСО, проходило заседание Комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы. Цель встречи депутатов и представителей архивов была ясна. Посмотреть, как идет реализация одного из направлений государственной программы региона. Программа называется «Культура Саратовской области» в 2019-2020 годах. А подпрограмма так и называется тоже – «Архивы». К проблемам государственных архивов Саратовской области в настоящее время следует отнести отсутствие автоматического пожаротушения в старых зданиях, а также недостаточную техническую оснащенность для проведения работы по обеспечению удаленного доступа к архивным документам и их страховому копированию. Все меняется. Это ведь действительно очень масштабное дело – осилить те проблемы, которые встали перед современными архивами спустя 30 лет. Зарплата у квалифицированных специалистов архивов по-прежнему весьма скромная, но за свою работу все держатся. Просто нет ее такой работы. Интересной, значимой, востребованной, наконец. А теперь о другом, но тоже о Саратове. Пережив катастрофический голод 21-22 годов, губернский город Саратов был, оказывается, впереди всех других по размаху и результатам в деле преодоления неграмотности. 23 апреля 1931 года был вполне обоснованно, город Саратов назван городом сплошной грамотности. Вы представляете, какой гигантский труд стоял за этой констатацией факта? Но Нижневолжский край и его столица Саратов действительно получили Красное Знамя Республики за успехи в ликвидации неграмотности. И торжественное заседание по этому поводу прошло тогда же, в апреле 1931 года, в Театре Карла Маркса. С этим событием саратовских культармейцев поздравил нарком просвещения Андрей Бубнов и Центральный комитет общества «Долой неграмотность». Вот, если позволите, пару слов о личности и об обществе. Андрей Сергеевич Бубнов с 1929 по 1937 год был народным комиссаром просвещения. Именно он ставил задачу ликвидации неграмотности, решал ее силами трудящихся, и не только нашей области, нашего края. Вся страна была к этому подключена. И он, Бубнов, стоял у истоков обязательного начального образования в стране. Пуля на полигоне под Коммунаркой поставила точку в деятельности Бубнова и в судьбе его семьи, скажем, тоже прямо. И жена была расстреляна, и дочь долгое время была в местах не столь удаленных. Только в 1956 году Леночка Бубнова была реабилитирована. Общество «Долой неграмотность» было основано в 1923 году с подачи Владимира Ильича Ленина, конечно. Идея, его грандиозная идея о ликвидации неграмотности в стране нашла свое подтверждение в ленинском плане, который принят был чуть позже. Общество «Долой неграмотность» просуществовало до начала 1936 года. Что касается Саратова, Саратовской губернии, то уже в 1925 году в нашем регионе существовало 740 ячеек этого общества. Общество «Долой неграмотность». Причем ликвидировали ее неграмотность повсеместно и в среде красноармейцев, и на селе, и среди русских, и среди населения национальных меньшинств, что было так важно. Вот эта битва за грамотность отражена также в документах, в документальных материалах Государственного архива Саратовской области. И нас, современников, 100 лет спустя потрясает не меньше, чем боевые действия в годы войны. А теперь о судьбе человека, чью фамилию я даже и не слышала никогда. Стыдно. И не только потому, что Леонид Михайлович Старокадомский – наш земляк. Он родился в Саратове 27 марта 1875 года. Значит, в этом году 145 лет со дня рождения Старокадомского. Но вот еще и потому, что Леонид Старокадомский – настоящий герой, подвижник, русский гений. Вы можете заглянуть в интернет и с изумлением прочтете о нем, что это изумительный совершенно человек, удивительная личность, что один из островов в юго-восточной части архипелага «Северная земля» назван именем его первооткрывателя Леонида Михайловича Старокадомского, уроженца Саратова, выпускника военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, известного полярного врача. В Саратове Леонид Михайлович учился в мужской гимназии, которую окончил в 1894 году. Здание этого бывшего учебного заведения сохранилось, вы знаете, на улице Некрасова, 18. И там висит памятная доска с перечислением имен преподавателей и воспитанников гимназии. Но имени Леонида Старокадомского там, увы, нет. Не удостоился. Между тем, врач-хирург Леонид Михайлович Старокадомский без одной левой руки, которую потерял, заразившись случайно трупным ядом, по неосторожности дело было, при вскрытии тела кронштадтского матроса, до революции в составе старшего врача участвовал в гидрографической экспедиции в Северный Ледовитый океан. Он был на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач». И вот сам буквально заболел морем, Северным Ледовитым океаном, его грандиозными просторами. Леонид Старокадомский прожил очень большую жизнь до 1962 года. Я не знаю, откровенно говоря, доводилось ли ему бывать в городе своей юности, в Саратове. Будучи крупным специалистом в области санитарного дела, работая вне гигиены и санитарии водного транспорта Минздрава СССР, он и в советское время, в 30-е годы, участвовал в полярных экспедициях. Вот таким был этот однорукий доктор из Саратова, Леонид Старокадомский. Но самое удивительное, если мы по своей легкомысленности забыли имя и деяния своего земляка, ну, понятно, когда страна, быть прикажет, героем у нас, героем становится любой, дело известное, то вот музыкальное произведение его сына, Михаила Леонидовича Старокадомского, пожалуй, помнят все жившие в Советском Союзе. Песенка о веселых путешественниках, написанная докторским сыном, композитором Михаилом Старокадомским, наверное, нравилась и его отцу, старому полярнику, открывшему в 1913 году новый остров в море Лаптевых. Может быть, путешественник и первооткрыватель даже и напевал ее во время своих полярных экспедиций. А песенка была написана в 30-х годах. Да-да, мы едем, едем, едем в далекие края. И пусть в память о бесстрашных людях, в память о наших земляках, в память, наконец, о нашем детстве прозвучит сегодня эта милая песенка, увы, почти что забытая. Можно даже подпеть, как это сделаю, конечно, я, выключив микрофон. С уважением к нашим радиослушателям. Маргарита Шашкина, главный архивист Государственного архива Саратовской области. До новых встреч!